Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?»
«Куда?»
— спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем». Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел красок. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета. «А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей. По дороге голодать не будете, это я беру на себя. Бензин ваш, идеи наши». Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало». «На 50 километров хватит?»
«Хватит на 80.
«В таком случае все в порядке. Я вам уже сообщил, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
«Нравится», — застенчиво ответил Козлевич. Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.
«И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более, вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин».
«Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете?»
Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и также тихо ответил: «Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставлю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать». Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге. «Объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». «Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы». Через 2 часа машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командир пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?»
«Лорен Дитрих!» — ответил Козлевич.
«Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну».
Кто против? Единогласно.
Зеленая антилопа, скрипя всеми своими частями, промчалась по внешнему проезду бульвара молодых дарований и вылетела на рыночную площадь. Там взору экипажа антилопы представилась странная картина. С площади по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
«Паниковский бежит!» — закричал Балаганов.
«Вторая стадия кражи гуся», — холодно заметил Остап. «Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями». О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в преследователях сильное раздражение. 116-я статья, — наизусть сказал Козлевич, — тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения. Балаганов хохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие. Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу. «Спасите!» — кричал Паниковский, когда антилопа с ним поравнялась. «Бог подаст!» — ответил Балаганов, свешиваясь за борт. Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли. «Возьмите меня!» — вопил Паниковский из последних сил, держась рядом с машиной. «Я хороший!» Голоса преследователей сливались в общий недоброжелательный гул. «Может, возьмем гада?» — спросил Остап.
«Не надо!» — жестоко ответил Балаганов. «Пусть в другой раз знает, как нарушать конвенцию!»
Но Остап уже принял решение.
«Брось птицу!»
— закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил. «Малый ход!» Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и, как ни в чем не бывало, пошел обратно в город. «Влезайте!» — предложил Остап. «Черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем!» Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно. «Полный ход!» — скомандовал Остап. «Заседание продолжается!» Балаганов надавил грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки. «Мочишь, прелестный танец, тарата! Мочишь, прелестный танец, тарата!» И антилопа гну вырвалась в дикое поле навстречу бочке с авиационным бензином.